Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире «Поверх барьеров». Сегодняшний выпуск полностью мемуарный. Во второй половине часа продолжение воспоминаний московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Начнем с записок Марины Ефимовой, премьера которых каждый месяц в нашей программе. «Порог времени», читает автор.
Году в 82-м, поздней осенью, мне пришлось проболтаться день в курортном городке Энн в штате Род-Айленд на берегу Атлантики. Все курортное там уже потускнело, опустело, было распродано или убрано, и остов городка, строение в стиле «глаза бы мои не смотрели», разоблачал нестойкость красоты, рассчитанной на один сезон. Бары были особенно безжизненны. Ряды пустых табуретов, и на одном сидит, сутулившись, какой-нибудь безымянный герой Эдварда Хоппера. Единственное место, показавшееся мне с улицы уютным, оказалось бесплатной столовой для бедных, открытой с полудня для всех желающих. Дамы-волонтерки внутри, приглашающие, мне помахали. Видно, я не сильно отличалась от их обычных посетительниц. Мне долго не удавалось прорваться к морю через владение частной собственности. Наконец, между домами мелькнула терраса над водой, пластиковые столики и посетители, сидевшие лицами к океану. Внутри ресторана было пусто. Я заказала нечто рыбное, скрытое в пережаренном тесте, вышла на террасу и тоже села лицом к океану. Ветра не было, солнца не было, океан был почти беззвучным, тусклым и завораживал, как солярис. И я поддалась тому, что в английском вежливо называют «daydreams» – дневными снами, а в русском невежливо – пустыми мечтами. Меня разбудило тарахтение двигателя, и слева в картину въехала оранжевая плавучая утиль-сырье. На борту сидели двое в тоже оранжевых резиновых ботфортах. Сооружение остановилось у нашей террасы, заслонив вид и ритмично тарахтя. Двое на борту распаковали сэндвичи за компанию с посетителями ресторана. Прошло минут 15 тарахтения. Люди за столиками не проявляли ни малейшей досады. Никто, кроме четы пожилых супругов. Они сидели далеко от меня. Я только видела, что оба маленькие, худенькие и лица не арийские. Они обменивались возмущенными восклицаниями и оборачивались за сочувствием к остальным, но никто не разделял их эмоций. Одна я отвечала им соответствующими жестами и гримасами. Скоро я поняла, что это не итальянцы и не греки, а мои соотечественники, не столько по движению губ, сколько по бесплодной раздражительности. Я встала и подсела к ним. Их звали Сёма и Сима. Вот я удивляюсь терпеливости американцев, сразу сказал Сёма, с наслаждением поддаваясь национальной страсти артикулировать собственные эмоции. Какие-то просто толстокожие. Сима немедленно повернула орудие на 180 градусов. Да потому что умные люди. У них даже пословица есть, типа, если ничего не можешь изменить, так сиди и не квакай. Нет, это толстокожесть, сказал Сёма. Вот я вам расскажу такой случай. Я был в муви-театр. Мы вместе были. Помнишь, фильм-то мы еще смотрели с этим актером-евреем? С Дастином Хоффманом? Да нет, с самым знаменитым, со старым. Ну как, он еще соус сделал. С Полом Ньюманом. Господи, ничего не помнит. Да, с ним. Ну вот, фильм должен был быть хорошим. Он в плохих не играет. В зале человек, наверное, 30, а то и 20. Ну, я специально, конечно, не считал. Сэм, тихо сказала Сима. Короче, дело к ночи. Сёма повернул к ней голову якобы с недоумением. «Что с тобой?» – спросил он таким тоном, словно раньше она никогда ничего подобного себе не позволяла. «Нервная какая-то стала. Я никуда не тороплюсь, у меня отпуск. Можно продолжать?» «Спасибо». Так вот, народу в зале было мало, потому что это был дневной сеанс. Какой это фильм-то был? Совсем недавно, еще так его рекламировали. Я подсказала. «Road to Perdition». «Правильно. Вот вы, значит, следите за кино». «Road to Perdition». Звучит неприлично, но это значит «Дорога к гибели». Сильный фильм. Сима сказала яростно. «Ты до дела-то дойдешь?» Сёма только сокрушенно покачал головой. Так вот, в кино, как вам очевидно известно, перед фильмами теперь показывают всякие викторины. Ну, например, какую первую роль сыграл в кино, я знаю, Элвис Пресли? Или, скажем, какое-то изречение написано на экране. Кто это сказал? И ответ – Мадонна или Спилберг. И потом минуты на 3-4 разыгрывается такой сюжет, чтобы не солили в зале, чтобы выключили телефоны, ну и так далее. Вы знаете, о чем я говорю? Знаю, знаю. Ну вот. Так значит, весь этот ролик прокрутили, экран погас, и снова начинается тот же ролик. Проиграли вторично, экран погас, и по третьему разу пошел тот же ролик. Опять изречение Мадонны, опять какую-то роль кто-то сыграл, опять кто-то там грозит пальчиком, чтобы не разговаривать во время сеанса. Кончилось. Экран погас. И по новой тот же ролик. И вот что странно, публика, никто ничего. Так только оглянутся иногда на луч проектора и опять сидят. Мне просто было интересно, насколько их терпения хватит. Но не дождался. Меня уже всего трясло. И на восьмой раз я пошел выяснять. А когда вернулся в зал, так все сразу кинулись спрашивать, как там да что. Ну, я им и сказал все, что думал. «А чего вы интересуетесь?» – говорю. «Вам же все равно, что смотреть, что хороший фильм, что рекламный ролик. Ну вот и сидите, и смотрите этот ролик до морковки на заговенье». Сима встрепенулась. «Так и сказал. Каким же интересно английскими словами ты сказал до морковки на заговенье? Кэррот, что?» Сёма поднял предостерегающе худую руку с дорогими часами. «Неважно, как сказал, они меня поняли». Утиль сырьё у причала вдруг начала дымить. «Ну всё, придётся уходить», — сказал Сёма. «Вот безобразие. И главное, гулять-то тут негде, только набережная коротенькая». Сима немедленно дала новый залп. «Господи, прости этого дурака за неблагодарность. Гостиница 4 звезды, в ванной сухие цветы для аромата, океан, бесплатный завтрак. Ты вспомни, откуда приехал». Сёма добродушно засмеялся. Она стала такой патриоткой Америки. «Да уж я Америчку в обиду не дам», — сказала Сима. «Скучно? Сядь в машину и едь, куда глаза глядят». Тут я и сказала, что на окраине городка есть знаменитая миллионерская миля с дюжиной старых дворцов, превращенных в музеи. «Я собираюсь взять такси и посмотреть на них». «Ну зачем же такси?» – галантно сказал Сёма. Дворцы стояли двумя шеренгами по обеим сторонам одной единственной улицы, как в деревне. Они были разностильны, но построены в одно и то же время на рубеже веков. Лишь в первое десятилетие XX века в этой миллионерской деревне шла бурная жизнь типа Великого Гэтсби. Потом Первая мировая, долги, распродажи и постепенное запустение. Даже и теперь посетителей было немного, все дворцы были платными. Для экскурсии внутрь мы выбрали маленькую подделку под ренессансный замок – Белкорт Касл. Билеты продавались в бывшем вестибюле, откуда внутрь вели запертые и застекленные двери. Мы, единственные из десятка покупавших билеты экскурсантов, пытались подсмотреть, что за этими дверьми. И сквозь яркое отражение вестибюля смутно разглядели огромную залу, где были расставлены столы под белыми скатертями и хлопотали официанты. Сёма узнал у кассирши, что происходит, и вернулся, посмеиваясь. «Вот так музей. Видать, дела-то у них дерибас. Они сдают весь замок под хэллоуинские вечеринки». «Ну и правильно», — стрельнула Симина пушка. «Зачем же помещению пустовать? Молодец, Америчка, ничего зря не пропадает». «Это для кого как?» – сказал Сёма, похохатывая. «Для меня пропадает благодаря того, что банкеты у них закрыты, а то я б поел». Я оглянулась на Симу. «Пли!» «Вот обжора!» – прогремели пушки. «Ты же только что ланчевал. Это называется «мы на диете». Я спросила, на модном Аткинсе?» «Да где нам?» – сказала Сима и взглянула на Сёму как на причину их личного несовершенства в новой прекрасной американской жизни. «Нет, мы на легкой». «Она хочет на Аткинса, пусть сидит на Аткинсе», – смело сказал Сёма. «This is free country, правда?» – и захохотал добродушно. «А я категорически отказываюсь. Это надо быть каким-то ацтеком, чтобы все соблюдать». «Аскетом, а не ацтеком», – бухнула пушка. «Whatever», – беспечно сказал Сёма с правильным произношением. Начало экскурсии мы ждали на склоне холма за замком. Когда уселись на траву, после восторгов Симы по поводу отсутствия в Америке запрета входить по траве, Сёма раздал нам по пластиковому стаканчику и с преувеличенно загадочным видом плеснул туда из темной бутылки с этикеткой пепси-колы. Так он закамуфлировал вино, в нарушение другого запрета, вполне американского, распивать в парках алкогольные напитки. Вид у него был по-детски торжествующий, я ему подыгрывала и предлагала тосты. За ваше здоровье и за то, что вы скрасили мне унылый день в этом богоспасаемом городке. За здоровье, откликнулась Сима, и за Макнотон энд Ган. За что, спросила я. Это фирма, в которой я работаю, объяснил Сёма. Симка прибавляет ее к каждому тосту. Вот за что бы ни пили, за Новый год, за детей. Она в конце прибавляет за Макнотон энд Ган. Благодаря того, что эта фирма – причина нашего семейного благополучия. Ну, не только. Сима у нас сама бухгалтер с большой буквы. Язык одолела даже лучше меня. А я предлагаю выпить за знакомство. А я предлагаю за Америчку, сказала Сима с вызовом. За то, что мы живем в своем доме, а не в хрущобе. За то, что сына нашего приняли в колледж, не посмотрели на пятый пункт. За то, что мы садимся в машину и едем куда хотим, вот в эту красоту. Голос Симы дрогнул, и мы с Семой торопливо подхватили за Америку и за Макнотон энд Ган. Добро пожаловать в замок Белкорт, который является репликой, ну, то есть копией, одного из замков Людовика XIV в Версале. Солидно читал Сёма в брошюре, которую с листа переводил для меня и Симы. Сима сказала, ах, это только реплика. С таким разочарованием, словно до этого надеялась, что американцы способны разбазарить даже Версаль. В этом замке, читал Сёма, вы в свое время переступите порог. Прочел и остановился. Какой-то там будет порог, наверное. Странно вообще-то, чернуху какую-то пишут. Трешолд, ведь порог по-английски. «Времени!» – вскрикнула Сима, заглядывая в брошюру через плечо мужа. «Переступите порог времени, the threshold of time!» «А, правильно, порог времени!» «Эти слова», – продолжал Сёма, – «традиционное приветствие гайдов замка». «Гидов», – поправила Сима. «Ну, гидов. Все они специалисты по европейскому искусству. В их компании вы будете двигаться по красивым комнатам и холлам, которые представляют разные периоды французского, английского, итальянского искусства. «Будете грациозно двигаться!» – опять вскрикнула Сима. «Ну что ты все пропускаешь? Видишь? Graciously move! Graciously!» Сёма рассердился. «Да я специально не перевожу эту глупость. Я, что ли, буду грациозно двигаться?» Тут и я встряла. «Graciously!» – это, кажется, значит снисходительно. «Нет, с достоинством!» «О!» – сказал Сёма. Это ближе к правде. Будем двигаться с достоинством.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» Марина Ефимова с новыми воспоминаниями. «Порог времени». Читает автор.
Женщина-экскурсовод в Белкорт Касл неожиданно оказалась против американского стандарта с нервным интеллигентным лицом, не подкрашенная, не подтянутая, задумчивая в красной вязаной кофте. На малограмотный, но дружелюбный вопрос Сёмы о бедственном положении музея вот «Два мира, два Шапира». С точки зрения Сёмы вопрос был выражением сочувственного интереса, с точки зрения американки – бестактностью. И она ответила холодно и даже с некоторым вызовом, и тем заполучила врага в лице Симы. Я никогда не замечала с такой отчетливостью, что экскурсия – моноспектакль, и его атмосфера зависит от взаимодействия актера и публики. Экскурсовод в красной кофте начала свой спектакль рассеянно, и Сима освистывала ее после каждой сцены. Поводом для презрения стало уже само содержание коллекции. Сима не без высокомерия поинтересовалась – почему в замке нет искусства, статуй, картин, как в русских дворцах-музеях? Вы в них, я надеюсь, бывали. А у вас только диковинные вещи. Экскурсовод в русских дворцах не бывала и не видела необходимости в непременном наличии картин в этом музее. Она вяло продолжала перечень диковинных вещей, среди которых, кстати сказать, были европейские витражи XVI века, освещавшие подводным светом маленькую ротонду. Тут надо признаться, что вещей в замке действительно было многовато. И главной их диковинностью было то, что они покупались владельцами в разное время в 30 разных странах. Надломленное резное кресло черного дерева – плод китайского древнего трудолюбия. Две православные иконы в серебряных окладах из «Zarist Russia» из царской России. Две севрские вазы вызывающих размеров. Странная, прикрытая болотным плюшем помесь кушетки в стиле мадам Рекамье с раскладушкой времен Первой мировой войны. Ценность этих вещей, иногда не вполне очевидная, легко и убедительно выражалась в долларах, в суммах, на которые экскурсанты откликались хором уважительного изумления. Вау! Первым камнем преткновения стал сервиз Наполеона. Если верить экскурсоводу, этот желтый, слишком дамский на вид фарфоровый чайный сервиз стал русским трофеем после бегства французов из Москвы. «А почему он оказался здесь?» – спросила Сима с имперской требовательностью. И экскурсовод отчеканила, потому что русские его продали. «Как они могли продать историческую реликвию?» – сказала Сима с такой подозрительностью, словно купля-продажа была делом рук самой этой женщины-экскурсовода. И та, явно не без злорадства, ответила, очевидно, им предложили хорошие деньги. И быстро прошла к следующему экспонату. Я прошептала, «Ничего, Сима, сервиза не очень жалко». «Согласен», – солидно добавил Сёма, «со вкусом у Наполеона был дерибас». Но это не сбило Симу с тропы войны. В следующей комнате перед зажженным камином лежал труп из папье-маше, наполовину завернутый в ковер. Паркет вокруг был заляпан легко смывающейся кровью. Сима вскрикнула от отвращения. Остальные экскурсанты, притомившиеся от инвентаризации диковинных вещей, наоборот, оживились и засмеялись. Экскурсовод, бледно улыбнувшись, объяснила, что это приготовлено для вечерней хэллоуинской игры «Найди труп». «Боже правый!» – громко и раздраженно сказала Сима. «Что за идиотская, жестокая игра? Неужели и дети в нее играют?» Неожиданно Симино замечание задело экскурсовода за живое. И она сказала тоже громко и с достоинством. «Если бы вы взяли за труд познакомиться с нашей историей, вы бы узнали, что хэллоуинские традиции восходят к средневековой английской литературе». И снова быстро ушла вперед. Сима тем временем подходила к точке кипения. «Господи!» – бормотала она. $12 за билет. За что? Посмотреть на барахло, которому место на ярд-сейле. И на эту кретинскую хэллоуинскую забаву. Музей называется. Ткнуть бы их носом в Эрмитаж, в Третьяковку. Замок хренов. Показать бы им инженерный замок». Со спора над трупом диссидентство Симы стало очевидно даже индифферентным экскурсантам. Почти незаметно наша маленькая группа разделилась на две, еще не воинственные, но уже не сливаемые. Свои во главе с экскурсоводкой и мы, чужаки и траблмейкерс. Мы с Сёмой плелись в хвосте и оба с тревогой поглядывали на Симу. Она демонстративно не слушала экскурсовода, подолгу стояла у окон, утомленно дожидаясь конца. Снаружи начало смеркаться, и в замке зажегся экономный свет. И стала заметна его легкая запущенность, свойственная не музеям, а покинутым домам, словно бредешь экскурсантом по собственному дому, из которого тебя выселили в детстве. Комнаты замка, отделанные темным деревом, не могли осветить 60-свечевые лампочки люстр. Только столовая была совершенно белая. Скатерть с гигантского стола, подсвечники, мебель, занавеси. Но белизна была не яркой, а словно припорошенной пылью, как в комнате диккенсовской мисс Хавершем. Меня охватила печальная муть и жалость. И к неизвестным мне владельцам замка, которых тоже выгнали из их дома, не ноганами, конечно, а неоплаченными счетами, и к нам, перемещенным лицам с неуместными имперскими замашками. Предпоследним помещением был каретный сарай с несколькими театрального вида каретами. Экскурсовод объяснила, что первый владелец замка так боялся пожаров, что сделал кухню в отдельном флигеле, откуда ему привозили обед на лошадях в одной из этих карет. История всех рассмешила, кроме Симы. Это ж надо быть таким идиотом. Из каретного сарая мы прошли прямо на поле последней битвы, в зал, где кончали накрывать столы для хэллоуинского банкета. Нас попросили не ходить между столами, чтобы не мешать официантам. Но на столы никто уже не смотрел. Все смотрели на зажженную под потолком люстру. За всю мою жизнь я не видела такой красавицы. Это была не люстра, а каменный цветок. Огромная хризантема из хрусталя и мягкого сияния. Это была симфония, это было искусство. Экскурсовод неожиданно сказала. Эта люстра была куплена относительно недавно, в Советском Союзе. И мы с Сёмой спросили в один голос, когда? В 1956 году. Но она была сделана не в это время, а давно, еще в «Зари и Страша», о том и сомневались. Ее продало правительство? Нет, сказала экскурсовод, насколько я помню, это была частная покупка. И тут раздался металлический голос Симы. Этого не может быть. Вы хотите сказать, что я лгу? Спросила экскурсовод. Экскурсанты все сразу заговорили. Я услышала, как пожилой солидный человек сказал жене, зачем она вообще разговаривает с этими коммуняками? Вызвать полицию и депортировать к дьяволу. Но Симу уже было не остановить. В 50-х годах в Советском Союзе такая вещь не могла принадлежать частному лицу. Это раз. Два. Ее не позволили бы вывести за пределы России. Это афера. Хотела бы я видеть документы на оформление этой покупки. Девочка-экскурсантка прыснула и повернулась к матери. Та постучала пальцем в висок, и я мимоходом изумилась интернациональности жестов. И вдруг экскурсовод невозмутимо и даже весело сказала, «А вы можете попросить документы у владелицы замка, она живет здесь, во флигеле». Это сообщение отвлекло экскурсантов. Владелица замка живет здесь, а владельцы других дворцов? Нет, никто, только она. Тут мы с Семой, не сговариваясь, подхватили Симу под руки и потащили вон из зала. В машине Сима заплакала и сказала, «Сволочи, вот сволочи». Сёма оглянулся на меня и прошептал. Такая нервная стала. Мы медленно поехали мимо дрожащих огней миллионерской деревни с единственным жителем. Жалко люстры. Пусть бы лучше сияло во дворце съездов, где я, правда, никогда не была и теперь уж не буду. Сёма тоже молча и задумчиво поглядывал на дворцы и вдруг засмеялся. А я ведь был уверен, что умерла давно хозяйка-то, владелица замка. Продала все и умерла. А она вон как схитрила. Ведь чтобы содержать такой домино, миллионы требуются. А так дом сам ее содержит. Вот чего у американцев не отнимешь, так это умение из всего делать деньги. Приведу пример. Видели вы в Сабвее газетные киоски? Там продаются и всякие снеки в пакетиках. Орешки, сухофрукты, питье, жевательная резинка, шоколадки. Ну, видели, конечно. И я никак не мог понять, на чем они деньги делают. Ведь там все грошовое. Ну, купишь у них на доллар орешков, или там бутылку воды за 2,50, или газету за 50 центов, или... Сима тяжело вздохнула, но ничего не сказала. Сёма искоса глянул на нее и продолжал. Разве на этом разбогатеешь? Владеют этими киосками, правда, не американцы, а индусы или арабы. Какая-то восточная нация, надо бы узнать. Но неважно, неважно, какая нация. А только я решил это дело выяснить. И вот как-то я подошел к одному немолодому, думаю, что владелец, и спрашиваю вежливо, могу я вам задать один личный вопрос? Он так посмотрел на меня и говорит, ну, я вижу, вы человек солидный, зря задавать вопросов не будете, спрашивайте, пожалуйста. Я говорю, ну, спасибо. У Симы явно подмок порох, она только вытащила бумажную салфетку и громко высморкалась. «Вас куда подвезти?» – спросил меня Сёма. Там кинотеатр на главной улице, муж к нему подъедет. Нет проблем. А мы, может, в кино сходим, а, Сим? Сима вдруг сказала горько, на кровянку голливудскую никуда я не хочу. Ну и не надо, this is free country. Так вот, я ему говорю, этому индусу или арабу, вы меня извините, но меня любознательность замучила. На чем вы деньги делаете при таком бизнесе, если не секрет? Тот улыбнулся, так я бы сказал, лукаво, и говорит, угадайте. Я говорю, ну не на газетах же. Он качает головой, мол, нет. Тут я увидела вход в кинотеатр, ярко освещенный и удручающе безлюдный. Муж стоял, прислонившись к машине. Я помахала ему из окна. Он удивленно взглянул на мой транспорт и выразительно показал на часы, мол, нам еще ехать и ехать. Сёма вышел из машины, чтобы познакомиться с мужем. Очень рад, что случай свел меня с вашей женой. Не часто среди наших эмигрантов встретишь интеллигентного человека. Я был приятно шокирован. И мы уехали, оставив посереть Америке двух детей русского колена Израилева, пасынков двух культур, приемышей благословенной фирмы Макнотон энд Ган. Когда они пропали из вида, я спросила, «Ты не знаешь, на чем зарабатывают киоски в нью-йоркском Сабвее?» И муж сказал, я даже не знаю, куда зимой деваются утки с пруда в Центральном парке.
Воспоминания Марины Ефимовой. Продолжение через месяц в нашей программе. «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем наш мемуарный выпуск и переходим к запискам московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Глава «Алик» из рассказов о штучных людях. Читает автор.
Почему, не знаю, но мне везло на людей, от которых я видел только хорошее. Правда, жизнь устроена так, что далеко не всегда удается отплатить им добром в равной мере. Хочу сегодня рассказать про Алика. До самого конца он оставался для друзей просто Аликом, как и для многих отдаленных знакомых. Услышав Александр Иванович Сидоров, не каждый догадался бы, о ком речь. До конца своих дней он не стал возрастным человеком. Душевно он оставался, не юношей, нет, я бы сказал, 37-летним, легким на решение, твердым в далеко идущих планах. В нем боролись нетерпеливость и перфекционизм, два плохо уживающихся начала. 7 лет, вплоть до перестройки, он был одним из двух создателей и редакторов журнала неофициального русского искусства «А-Я», в смысле «От А до Я». Когда в конце 80-х цензура рухнула и интерес к вышедшему на дневной свет художественному подполью резко вырос, я ждал, что Алик станет любимым героем пишущих о русском романтическом концептуализме, неофициальном искусстве и тому подобном, но не стал. И по сей день в интервью действующих лиц этого направления, интервью, правда, берут у немногих и всегда у одних и тех же, имя Алика не звучит почти никогда. Даже при упоминании журнала «А-Я» звучит имя Игоря Шелковского, что, разумеется, справедливо, но не Александра Сидорова. Это как если бы историки МХАТа писали только о Станиславском, не упоминая Немировича Данченко. Или наоборот. Арт-критик Александра Григоренко выразилась еще четче. Должники избегают смотреть в лицо кредитору. Я знал Алика без малого 30 лет. Большую часть жизни – он прожил в двух комнатах шестикомнатной коммуналки на улице Жуковского. Это небольшой, скорее, переулок за спиной театра «Современник» на Чистых прудах. Население в квартире было непростое. Там жил, я его уже не застал, он отбыл в эмиграцию, Левитин Краснов, церковный писатель и диссидент, внук архиепископа. Но оставались не пожелавшие последовать за ним его жена и свояченица Лидия Иосифовна и Агафья Иосифовна. Я еще чуть-чуть застал Глеба Павловича Якунина. Он как раз паковался к переезду, кажется, на улицу Дыбенко. Глеб был священником, уже много лет запрещенным в служении за церковное диссидентство. В застольном разговоре он как-то упомянул, что лет до 25 зарабатывал как джазовый саксофонист. Уже на моей памяти его упекли в брежневские лагеря, а затем в якутскую ссылку, куда к нему с пудом витаминных смесей собственного изготовления ездил Алик. В новые времена Глеб Павлович был депутатом Думы. На заседание приходил в рясе, и как-то с ним из-за этого подрался депутат праворадикала от Камчатки Николай Лысенко. Из остальных обитателей коммуналки помню удивительную старуху Галину Леонидовну Орлеанскую. Она интересно рассказывала про НЭП, а когда ее дверь оставалась открытой, была видна необыкновенной красоты ширма. До революции квартира принадлежала деду Алика, начальнику московского паспортного стола. И в пору военного коммунизма он, дед Алика, в порядке самоуплотнения заселил ее сплошь приличными людьми. Когда я в первый раз пришел к Алику, меня поразили многие предметы. В то время он неплохо зарабатывал реставрацией церковной утвари и антиквариата, и потому имел дело с загадочными инструментами. Например, для поднутрения. Он был самоучка, хотя много где учился, но такого просвещенного самоучки я больше не встречал. Абсолютно подкованный и в гуманитарных сферах, и в технических, никакая машина ему была не страшна, никакой прибор. Но с ним можно было обсуждать и семиотику, и теоретическую акустику, и что угодно. А учился он в интересных заведениях, в частности, в Гнесинском училище по классу скрипки. За год до окончания он в 14-летнем возрасте соблазнился путешествиями. Его отец Иван Герасимович, редкий красавец, судя по фото, был геодезистом, и Алик стал пропадать у него в экспедициях на Аральском море, Устюрте, Мангышлаке. После этого, как человек неугомонный и совершенно не боящийся жизни, он в 16 лет подался на целину. Мне, как не москвичу родом, были особенно интересны рассказы Алика про Москву середины и конца 50-х. Это было, я так понял, бедовое время, что подкрепляется и другими свидетельствами. Чуть ли не половина одноклассников Алика не кончила добром. Один погиб по ножовщине, другие надолго исчезали в тюрьмах, причем один или двое с концами. Самой благополучной была смерть друга Голубятника от падения с крыши. Это были годы, когда возвращались политзеки, в том числе такие, которых никто уже и не числил в живых. Ходили истории, как отсидевшие находили тех, кто писал на них доносы, как со смертельными исходами сводились старые счеты. Несколько таких случаев было и на чистых прудах. Эта подробность тогдашней жизни у нас как-то мало освещена. Авторов и читателей больше волнуют политические перемены, оттепель в духовной сфере. Потом Алика, как водится, забрали в армию, где он начал тайно голодать. Делал вид, что ест, а сам почти не ел. Ввиду необъяснимого исхудания его поместили в лазарет. Но он и там ухитрялся спускать каши и макароны в унитаз. Когда его комиссовали от греха, он поступил в ВГИК на операторское отделение. Ну и во ВГИКе ему, нетерпеливому, стало скучно. Он его бросил и в начале 60-х пошел оператором на телевидение. В этом качестве облетел почти всю страну, особенно крайний север. Часто вспоминал Тикси, плато Путоран, остров Диксон. Уже в новые времена обсуждал со мной, как бы побывать там снова, но не сложилось. В августе 69-го Алекс снимал бои у страшного соленого озера Жаланашколь, что в Джунгарских воротах, на советско-китайской границе. Тот год у нас все помнят по конфликту из-за острова Даманский, но и здесь было такое же противостояние. Один сезон Алекс зимовал на метеостанции в Хибинах. У него был старший брат, Виктор Левошин, один из неофициальных художников оттепельного призыва. Художник он был никак не первого ряда. Однако его картины покупали иностранцы. Посол Люксембурга, загадочный американский журналист Эдмунд Стивенс, живший в Москве безотлучно не одно десятилетие, в собственном доме на улице Рылеева. Кто-то еще. Через брата Алик, начиная с конца 60-х, свел знакомство с другими полуподпольными художниками – Федором Васильевичем Семеновым-Амурским, Анатолием Зверевым, Василием Ситниковым. Отзывчивый и щедрый, он быстро сдружился с доброй половиной художественного андерграунда Москвы. Художникам бывали нужны слайды своих работ. А если картина маслом и большая, то для любителя это беда. Один угол обязательно выйдет темнее, другой будет отсвечивать, геометрия рамы исказится. Непростая фотосъемка скульптуры. Звали Алика как фотографа-профессионала. Особенно прочно он сдружился со скульптором Игорем Шелковским. Ныне он Игорь Сергеевич. Шелковскому страшно хотелось свинтить из СССР. Это сегодня, если мои сведения не устарели, давно его не видел. Он с удовольствием живет то в Москве в Малом Левшинском переулке, то в Ланкуре под Парижем. Но тогда он был готов на все, чтобы уехать. В 70-е выпускали только евреев, немцев, армян и греков. А остальным надо было искать какие-то хитрые способы, вроде женитьбы. Фиктивный или реальный, на иностранке. Наконец, в 76-м году Игорь нашел свой способ. Расставания с отъезжающими были тогда вроде проводов на тот свет. Все понимали, что шансов увидеться снова почти нет. Но Игорь с Аликом решили сохранять связь любой ценой и даже затеять какое-то общее дело поверх барьеров и границ. Поселившегося в Париже Шелковского поразило, что мир ничего не знает о независимых художественных исканиях в СССР. Друзья писали друг другу длинные письма, которые редко доверяли почте, находили оказию. Возникла идея выпускать во Франции открытки с репродукциями работ независимых художников из Советского Союза. Пока шло дистанционное обсуждение, Игорь в Париже где-то пересекся и разговорился с табачным фабрикантом и коллекционером из Швейцарии по имени Жак Мелконян, который отверг идею открыток и сказал: «Надо делать журнал, я финансирую». С Аликом я познакомился 29 декабря 1977 года дома у человека, о котором надеюсь рассказать отдельно. Речь о Владимире Брониславовиче Сосинском, 40 лет проведшим в эмиграции и в 60-м вернувшимся с семьей на родину. Алик как раз обсуждал с сыном Сосинского, Сережей, вопрос о переводах материала будущего двуязычного журнала на английский. Нас с Аликом представили друг другу, и примерно на третьей минуте разговора прозвучало название книги «Зияющие высоты» Александра Зиновьева. Я сказал, что мечтаю ее прочесть. Алик ответил, что нет ничего проще, и продиктовал свой телефон. Это было нормой тех лет между людьми, которые опознавали друг друга порой с первых слов разговора. Свой – не свой. Опознавали по иронии, по построению фразы, по вплетенным в речь микроцитатам и именам. Важно было и то, что мы познакомились в заведомо порядочном доме. Уже на завтра я был у Алика на улице Жуковского. Негласный этикет той поры не допускал отсрочек в подобных делах. В наши дни лучший способ не прочесть книгу – это купить ее. Она твоя, никуда не денется. Тогда же книгу давали на день, на два, а случалось и на ночь. Поэтому все просчитывалось. В советские времена множество отношений возникало и поддерживалось как раз на почве обмена сам издатом и там издатом, перерастая порой в пожизненные дружбы. Гостеприимный Алик сразу включил меня с женой в число постоянно приглашаемых. В апреле 79-го я уволился из Ленинской библиотеки и влился в ненадежные ряды зарабатывающих пером. Зато получил свободу распоряжаться своим временем, благодаря чему быстро познакомился с половиной участников будущего журнала на стадии его подготовки. С кем-то сдружился. Некоторые из них как нарочно имели мастерские в 5 минутах ходьбы от Алика. Эрик Булатов, Олег Васильев, Илья Кабаков, Леня Соков. И приглашали к себе. А вот Дмитрий Александрович Пригов, тот оказался не центровым, зато жил неподалеку от нас, у метро Конькова, мы бывали в гостях друг у друга. Мастерская Ивана Чуйкова была на Арбате, над магазином «Авторучка». Я захаживал к нему для философских бесед. Мастерская художника – это всегда страшно интересно. А если он еще и бард, как Женя Бачурин? Запись, увы, не передает впечатления от поразившей меня почти 40 лет назад его песни «Шахматы на балконе». Особенно от ее последних слов «До войны еще 4 дня». К Бачурину мы ездили куда-то за город. К Алику Щейникову и вовсе в подмосковный Серпухов. Кого-то посещали в совсем других городах. Больше всего помню Юру Душленко в Ленинграде и Тыниса Винта в его полностью черной мастерской в Таллине. Ни Евгения, ни Юрия, ни Тыниса уже нет в живых. На днях нашел у себя вырезку из «Парижской русской мысли». Март 95-го, статья памяти Юрия Душленко. Увидел подпись, вспомнил, что я же ее и писал. Нет блестящего карикатуриста Славы Сысоева, нет Ивана Чуйкова, нет Димы Пригова, как и Глеба Якунина. Пожалуй, остановлюсь, слишком грустно это перечисление.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» воспоминания московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Глава «Алик» из рассказов о штучных людях. Читает автор.
В доперестроечную пору люди вольных профессий имели меньше, чем ныне, возможности заработка, но и больше свободного времени. Поэтому охотнее ходили в гости и приглашали к себе. За столом перемывались косточки советской власти, подпольная кличка Софья Власьевна. Тема была неисчерпаемая. Много хохотали, обсуждали запретные тексты, радиоголоса, вести от уехавших. Но помню и вечер из одних только воспоминаний. Алик пригласил старого художника Федора Васильевича Семенова-Амурского с женой Елизаветой Измайловной и нас с Ириной. За поросенком мы услышали нечто неожиданное. Уроженец Благовещенска Федор Васильевич рассказал, что подростком не раз видел, как местные китайцы – сидельцы в лавках, грузчики, прачки, мужчины, кстати, цирюльники, дворники, повара раз в году шли вечером на берег Амура и пускали по воде бумажные кораблики с горящими свечками. Так они поминали жертв китайского погрома 1900 года. Тогда в Китае бушевало так называемое боксерское восстание, нацеленное на истребление всех иностранцев без разбора. Погибло и немало русских, строителей Харбина и КВЖД. Да и Благовещенск подвергся обстрелу через Амур. Тогда было решено выдворить из Благовещенска всех китайцев, отправив их в лодках на китайский берег. Сотни, если не тысячи, из них при этом утонули. Сам Федор Васильевич родился уже после этих событий, но много слышал о них в юности. Рассказ о них как-то заслонил для меня остальные его воспоминания того вечера. О Вхутемасе, о предвоенной Москве. Жаль. Это, как оказалось, был последний выход старого художника куда-то на люди. Алик долго искал название для журнала. Просил и меня попробовать. Я предложил аббревиатуру «ДОМ» и несколько русских и английских расшифровок для этой аббревиатуры. Алику мое предложение не глянулось. И уже через неделю он сказал, что имя найдено, а я. Скажу сразу, никакого участия в журнале я не принимал. Раза два Алик просил меня отредактировать какие-то статьи концептуального характера. Я пытался сделать тексты понятнее, но, по-моему, не очень удачно. Этим мое сотрудничество и закончилось. В сентябре 79-го мы вместе летали в Ташкент. Я ему показывал свой родной город. И помню, в тот момент мне уже стало казаться, что затея с журналом после полутора лет надежд и ожиданий заглохла. Но уже совсем вскоре произошла, если так можно выразиться, презентация. Это было 29 октября, в день рождения моей жены Ирины. Алик приехал к нам, а по пути в метро у него была встреча с буквально только что прибывшим из Парижа человеком, который привез первый номер АЯ прямо из типографии. По крайней мере, так звучал рассказ Алика, а он вообще-то любил чуток приукрасить. У нас за столом было много народу, включая художников и киношников. Восторг был всеобщий. Журнал тут же стал известен компетентным органам. Они заказали экспертное заключение. Доказав полное теоретическое и искусствоведческое ничтожество нового издания, эксперт Минкульта позволил себе в конце немножечко пошутить. Есть, мол, большой корабль советского искусства, он гордо держит курс на соцреализм, а с болотистого берега, где жмется кучка бездарей и отщепенцев, доносятся крики «А я? А как же я?» Правда, выходило, будто отщепенцы тоже хотят соцреализм. Но никто в шутку не вдумывался, и автор был поглажен по голове. Подготовка второго номера прошла уже много быстрее. Дело налаживалось. И Алекс с Игорем пришли по переписке к выводу, что журнал хорошо, но надо издавать и книжки карманного формата, удобные для провоза. Замысел удался. Издали сборник карикатур Сысоева, стихограммы Пригова, несколько названий в общей сложности, но это было уже позже. Первым стали готовить пособие «Как быть свидетелем» правозащитника Владимира Яновича Альбрехта. Он, слава богу, жив-здоров, шлю ему привет, он уже треть века, как в Америке. В КГБ книжку «Как быть свидетелем» сочли за самоучитель по обману следствия, хотя это скорее пособие по самозащите без адвоката. Весной 80-го года, прочтя текст в машинописи, я слегка замучил автора, тогда просто Володю, уточнениями и вопросами. Мы долго беседовали. Его отец был коминтерновец, родом то ли из Польши, то ли из Австрии, прибывший в СССР в начале 30-х строить первое в мире государство трудящихся. Здесь красному идеалисту присвоили фамилию Тараканов. Для каких-то целей была нужна смена идентичности. Но в 38-м году расстреляли, а пятилетнему Володе дали фамилию Альбрехт. В том разговоре я получил хороший совет – уехать с семьей из Москвы на время приближавшихся Олимпийских игр. 80-й год был вообще непрост с первых своих дней. Алик использовал квартиру жены в Отрадном как мастерскую, и туда нагрянули с обыском. Ничего криминального не нашли, но почему-то изъяли токарный станок. Видимо, с досады, что не нашли станок печатный. Я же прислушался к совету Володи Альбрехта, и в начале лета мы с Ириной Иванечкой улетели в Ташкент. Оттуда уже я один отправился в Якутск, а на обратном пути несколько дней плыл вверх по Олене, по карте это вниз. И это незабываемо, это было счастье. Законы СССР не содержали прямого запрета общаться с иностранцами, бывать у них или принимать у себя. Многие открыли это для себя эмпирически. Мы с Ириной знали одну пару, которая весело жила, следя за календарем национальных праздников стран мира, имевших в Москве свои посольства. Многие из этих посольств устраивали в такие дни открытые приемы, и на эти приемы мог явиться каждый, опровергая тем самым клевету о железном занавесе. По меньшей мере, раз в неделю эта пара хорошо где-нибудь выпивала и закусывала, толклась среди богемы и возможных агентов КГБ, слушала концерт национальной музыки. Мы с Ириной за 7 своих московских доперестроечных лет рискнули побывать только в посольствах Италии и ФРГ. Зато у Алика мы спокойно общались со многими иностранцами, включая дипломатов. Среди них был французский торговый атташе и немного коллекционер Кирилл Махров, и другой атташе, норвежский военно-морской Хуго Овергорд. Его отрывная жена Берет, этакая Пеппи Длинный Чулок, была художница, делала забавные гобелены. Будучи дипломатами, такие люди не подлежали досмотру на границе, как и их почта. И, думаю, Алик отправлял с их помощью важные материалы для журнала. Помимо дружеских отношений, нас с Аликом несколько лет связывало совместное дело, о котором сейчас говорить не буду, чтобы не портить отдельный будущий рассказ. Мы много ездили на своих колесах в Ленинград, Старый Крым, Киев, другие места. И однажды, когда мы по пути из Вильнюса уже катили по Белоруссии, и Алик дремал на пассажирском сиденье, я заснул за рулем. К счастью, мы не влетели ни во встречную машину, ни в столб, ни в дерево, а упорхнули на вспаханное поле. Дорога в этом месте была сильно выше поля. Когда мы потом с милиционером-рулеткой измеряли длину прыжка моей трешки по имени Мурзик, гаишник сказал, что скорость машины не могла быть меньше 130 км в час. Видимо, засыпая, я придавил на газ, и это нас спасло. Мурзик коснулся мягкой пашни в первый раз сразу за бетонным дренажным желобом. Маленький недолет, и нам был бы конец. И прыгнул, как мячик, вторично. Все 4 колеса лопнули, кузов выглядел, как отраженный в кривом зеркале, передние и задние стекла вылетели. Опускаю следующие 48 часов, по прошествии которых трейлер уже вез покалеченную машину в Москву, а мы с Аликом катили туда же, в двухместном купе, за которое пришлось заплатить то ли вдвое, то ли втрое. Бабушка Алика, по матери, была как раз из тех мест, где мы потерпели крушение. При вполне польской по звучанию девичьей фамилии Адамович, она была из литовских татар. Перед Первой мировой ее братья отправились учиться в мусульманскую академию в Александрию и далее остались там, а она после Брестского мира уехала в Москву, где вышла замуж за православного. Уже в 46-м году, оставшись вдовой, она вернулась в родные края. В детстве Алик не раз проводил у бабки целое лето. Он называл этот городок, но я, позор мне географу, не могу вспомнить название. Городок, потеряв 2/3 своего довоенного населения, мало пострадал от войны физически, что огромная редкость в Белоруссии. Мы до утра проговорили в купе об ушедшем мире фольварков, парков, рощ, могил, о причудливости кресов православно-католического пограничья. Полагаю, в рассказах Алика был налет литературщины. Услышанное от родни и прочитанное могло повлиять на его детские воспоминания, но от этого, по-моему, лишь выигрывали его рассказы о том, как воскресным утром почтенная часть населения, числом примерно 100 человек, принарядившись, отправлялась посреди советской власти в костел. И на улице можно было еще встретить человека в пенсне и подобии цилиндра. Еще оставались извозчичьи пролетки и соленые гуси. Все это исчезло, как Атлантида. За 7 лет существования «АЯ» журнал рассказал, подсчитано, о 108 художниках, и многие из них были взяты под крыло сперва каким-то западным галеристам, а то и музеям, а затем и их быстро народившимися российскими коллегами. Алик с Игорем не успели довести эту цифру до 150, как намечали. Началась перестройка, подпольное искусство вышло из подполья, и, посчитав свою задачу выполненной, журнал закрылся. Последним в 1985 году вышел литературный выпуск «АЯ» с Варламом Шаламовым, Лимоновым, Харитоновым, Кудряковым, Всеволодом Некрасовым и еще десятком авторов. Несколько лет назад Министерство культуры России финансировало издание увесистого репринта всего комплекта «АЯ», правда, без литературного номера, а издательство НЛО издало переписку парижского редактора «АЯ» с московским и с художниками. В 2 томах на 1300 страницах. Раскрыл сейчас наугад 2-й том, попал на обсуждение моей рукописи о сносе храма Христа Спасителя. Я об этом рассказывал в прошлой передаче. Листать этот 2-томник для меня словно протискиваться на какой-то презентации с бокалом в руке через роение знакомых и полузнакомых лиц. Уже в новое время Алик отдался своему любимому делу – фотографии. Много снимал тот кусок между Карадагом и Старым Крымом, который с легкой руки Богоевского и Волошина зовется Кемерией, снимал норвежскую провинцию Финнмарк, пригласил меня в поездку в родные места своей жены Лиды на стыке Псковской, Тверской и Смоленской областей. Там тихие реки, Межа, Обша, лечебные для душ пейзажи. Алик уверял, что именно в этих местах спрятан так называемый клад Наполеона, то, что французы награбили в Москве. Более того, он настаивал, что хорошо представляет то единственное место, где эти сокровища могут быть закопаны. Клад нам, правда, не попался, но поездка осталась незабываемой. Подпольное предпринимательство советской эпохи либо умерло, либо вписалось в капитализм, либо перетекло в постсоветскую теневую экономику. Теневой вариант Алику бесконечно претил, не зато боролись. Но завести дело одновременно легальное и доходное ему мешал синдром совершенства. Если уж фотоэкспедиция, то на самых лучших специальных машинах, с первейшей походной лабораторией, какая есть в мире. Беда лишь в том, что на решающей стадии его, особенно в 90-е, всякий раз обходили люди другой методики. Сделать все на коленке, срубить деньгу и быстро убежать. Зачастую вполне легально. Был еще издательский зуд, который не отпускал Алика и после прекращения АЯ. Начиная с 1989 года, он много чего издал. Упомянул иллюстрированную Библию, теологический трактат «Исцеление сломанной ветви Авраама», капитальный труд археолога Виктора Ивановича Сарианиди о кладе кушанских царей, исчезнувшем в хаосе гражданской войны в Афганистане, замечательный сборник «Шинель Пушкина», издал ряд книг по психоаналитике, участвовал в выпуске литературных альманахов и, за что я Алику особенно благодарен, в 2002 году он издал мою первую книгу «Мифы о России и дух нации». Издателем он был романтическим, всегда на грани краха, и самые лелеемые свои проекты осуществить не смог. За 2 года до смерти он продал часть сложившейся у него коллекции художников круга АЯ и вырученные немалые деньги потратил на оборудование умопомрачительной фотостудии. Когда-то мы с ним обсуждали журнал «Мечты» под названием «Наша страна». Теперь же, потирая руки, он говорил мне: «А ты не верил, что это может сбыться? С таким оборудованием мы горы свернем». Но требовался все более высокий уровень совершенства, и старт проекта снова и снова переносился. Весной 2008-го в последний момент была отложена экспедиция в Кемь и на Соловки, а осенью давняя болезнь нанесла ему новый удар. Но совсем незадолго до своего конца он говорил мне по телефону: «Слушай, я буду выкарабкиваться еще несколько недель, а ты, чтобы не терять время, обдумай вот что». Планы его простирались на годы вперед. Так и надо умирать в полете.
Вы слушали новую главу воспоминаний московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Читал автор. Над мемуарным выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.